Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня поэт Мальвина Матрасова. Добрый день, Мальвина.
Здравствуйте.
Ну, обычно у нас поэты, большая часть, конечно, это люди уже в определенной возрастной категории. За 50, за 60 лет. Ну, Мальвина, конечно, значительно моложе. И она представитель современной поэзии, ну, я не сказал бы молодежной, для меня большой разницы на самом деле нет. Человек может быть профессионалом в 16 лет и в 60 писать графоманские тексты. С чего все началось? Расскажите о себе. Я случайно совершенно наткнулся на ваше произведение в интернете. Вот в интернете есть тоже хорошее, и они как-то сильное очень впечатление меня произвели.
Стихи начались всего 2 года назад. Литературой я занимаюсь практически всю жизнь. 10 лет назад я закончила в ГИК, училась в мастерской Юрия Николаевича Арабова, известного сценариста,
да,
и поэта.
Да, знаменитый человек, да.
И стихи я никогда раньше не писала. Мне казалось, что в вечном споре между формой и содержанием содержание важнее, а стихи — это в первую очередь про форму. Но 2 года назад как-то стихи сами пришли в мою жизнь и остались.
Ну, начинали вы как сценарист, писали, наверное, делали какие-то работы дипломные, да, курсовые?
Да, я много работала на телевидении, в анимации.
Угу. А какие-то фильмы документальные или художественные?
В основном сериалы для телевидения.
Сериалы, ну да, это тяжелый хлеб. Я сам, как профессиональный телевизионщик, знаю, что телевидение со стороны кажется чем-то легким, приятным и необременительным. Ну, когда есть результат, как он достигнут, никого на самом деле не волнует. Как в электротехнике? Есть контакт, нет контакта, есть результат, нет результата. Я бы хотел, чтобы вы, может быть, начали с одного из ваших стихотворений «Жили-были», которое, ну, заслуживает отдельного разговора. Давайте мы прочитаем.
Да, конечно. «Жили-были, варили кашу, закрывали на зиму банки. Как и все, становились старше. На балконе хранили санки, под кроватью коробки с пылью и звездой с новогодней елки. В общем, в принципе, не тужили. С расстановочкой жили, с толком. Берегли на особый случай платье бархатное с разрезом, 2 флакона духов от Гуччи, фетра красного полотреза, 6 красивых хрустальных рюмок и бутылку китайской водки. А в одной из спортивных сумок надувную хранили лодку. Время шло, выцветало платье, потихоньку желтели рюмки, и в коробочке под кроватью угасала звезда от скуки. Фетра моль потихоньку ела, лодка сохла и рассыпалась. И змея, заскучав без дела, в водке медленно растворялась. Санки ржавились и рыжели. Испарялся закрытый Гуччи. Жили, были и постарели. И все ждали особый случай. Он пришел, как всегда, внезапно. Мыло окна и подскользнулось. В тот же день он упал с инфарктом. В этот дом они не вернулись. 2 хрустальные рюмки с водкой. Сверху хлеб. По квартире ветер. Полным ходом идет уборка. Убираются в доме дети. На помойку уходят санки, сумка с лодкой, дырявый фетр. Платьем, вывернув наизнанку, протирают за метром метр подкроватные толщи пыли. В куче с хламом духи от Гуччи. Вот для этого жили-были. Вот такой вот особый случай.
Да, стихи очень сильные. Они несколько пластов в себе заключают. Во-первых, вот это баллада, конечно. Вспоминается и Высоцкий, и Галич, когда одно какое-то небольшое произведение, небольшая песня, а там целая жизнь, все обстоятельства разложены, что называется, наглядно. По сути дела, это песня. Может быть, кто-нибудь напишет музыку. Но здесь и жизненная философия, и о том, как мы живем, как мы, может быть, не должны жить, и как мы живем, тем не менее. То есть 95% наших граждан живут вот именно так. То есть они копят, они обрастают вещами, а потом выясняется, что все это никому не нужно. Как вы сами относитесь к своим лирическим героям? И какова история создания этого стихотворения?
Это стихотворение про жизнь, но жизнь, которую все время откладывают на потом. Мы разбирали вещи, оставшиеся.
Это еще один пласт, о котором я не сказал, да, вот в принципе.
Да. Мы разбирали вещи, оставшиеся после смерти близкого человека. И неоднократно я, выходя из дома, видела, как возле помойного бака оказывается целая жизнь. Шкафы, которые заполнены сервизами, так и не распакованными, но уже разбитыми. Фотоальбомы, которые когда-то были ценными, а сейчас их листает только ветер.
Пачки книг, которые тоже не прочитаны и даже не разрезаны зачастую. Тоже мы часто это видим.
Да. И это жизнь, которой можно было бы жить, но ее откладывали на потом и так и отложили.
Ну, мне кажется, здесь смысл еще в том, что, может быть, не нужно так жить, может быть, надо как-то вставать над этим, ведь одни из самых счастливых людей – это те, кто в состоянии отказаться от благ и достижений материального мира, не правда ли?
Абсолютно верно, но для меня большой вопрос, стоит так жить или не стоит, потому что предощущение счастья – это тоже счастье. И люди, которые...
Еще один пласт, вот, который тоже в этом произведении, казалось бы, таком непритязательном, вроде все понятно, и в то же время вот таинство большой поэзии.
Потому что если говорить конкретно об этих лирических героях, да, они все время ждали особого случая, но нельзя сказать, что они не жили жизнь, потому что они любили, у них были дети, они жили эту жизнь, ожидая, что она станет еще лучше. А ожидание лучшего – это то, ради чего стоит.
Ну, стихотворение еще я хотел бы свое тоже отношение высказать. Оно, конечно, абсолютно религиозно, потому что все то, что заставляет нас задуматься о жизни и смерти, о переходе, о том, что мы не вечные, а нас, вот наш материальный окружающий мир и день сегодняшний направляет на совершенно иное. То есть эта тема вообще снимается, выносится куда-то за скобки. А это не должно быть так, потому что человек не только смертен, но иногда и неожиданно смертен, и близкие уходят, и есть страдания, болезни и все остальное. То есть два пути, как в стихотворении у Солодовникова, два путника. Я помню, написал песню на эти слова о двух путях, которые каждый из нас выбирает. Какой путь вы для себя избрали? Чем занимаетесь сегодня? Вот знаю, что готовится книжка уже вторым изданием, да?
Да, вторым изданием готовится к выходу книга. Я участвую во всевозможных поэтических фестивалях. Часто удается даже занять какие-то места на подиуме. Но все-таки основная сфера моей деятельности – я мама, у меня трое детей. И это
несмотря
то, чем
на
я
юный
посвящаю
возраст.
Жизнь. Да, ну, я выгляжу чуть моложе, чем на самом деле я есть. Я многодетная мама, и это моя основная сфера деятельности.
То есть я кем работаю? Работаю мамой.
Да. Работаю мамой.
Ну, а удается, кроме писания стихов, заниматься также и сценариями? Какие-то есть, наверное, знакомые, друзья на телевидении, в мире кино?
Конечно, есть, но в последнее время я больше времени уделяю поэзии.
А что-то есть связанное с детьми? Появление маленького человечка зачастую автора подталкивает к писанию.
Конечно.
Произведение с этим связано.
Ты видел недавно Бога. Им пахнет твоя макушка. А ангел шептал на ушко секреты свои тебе. Запомнил ли ты дорогу, которой пройти нам нужно? И помнит ли небо души, спустившиеся с небес? Не можешь пока ответить. А сможешь, не будешь помнить. Но ангелы будут сонмом стоять за твоим плечом. И мир будет полон светом. И ты будешь светом полон. Ты дома, малыш. Ты дома. Чего же желать еще?
Ну еще прочитайте одно-два стихотворения. Любые, на ваш выбор.
Хорошо. Моя визитная карточка. Девочке 3. Она едет у папы на шее. Сверху все видно совсем по-другому, чем снизу. Папа не верит, что скоро она повзрослеет. Папа готов воплощать в жизнь любые капризы. Девочке 6. На коленках у папы удобно. Он подарил ей щенка и большую конфету. Папа колючий, как еж, и как мишка огромный. Папа умеет и знает вообще все на свете. Девочке 10, и ей захотелось помаду. Сперла у мамы, накрасила розовым губы. Папа ругался, кричал, что так делать не надо. Папа умеет бывать и сердитым, и грубым. Девочке скоро 15. Она повзрослела. В сумочке пачка эссе в потаенном кармане. Папа вчера предложил покататься на шее. Девочка фыркнула. Ты же не выдержишь, старый. Девочка курит в окно и отрезала челку. Девочка хочет тату и в Египет с подружкой. Папа зачем-то достал новогоднюю елку. Девочке это давно совершенно не нужно. Девочке 20. Она ночевала не дома. Папа звонил раз 500, или, может быть, больше. Девочка не подходила всю ночь к телефону. Папа не спал ни минуты сегодняшней ночью. Утром приехала. Папа кричал и ругался. Девочка злилась в ответ и кидалась вещами. Девочка взрослая, так говорит ее паспорт. Девочка может бывать, где захочет, ночами. Девочка замужем. Видится с папой нечасто. Папа седой, подарил ей большую конфету. Папа сегодня немножечко плакал от счастья. Дочка сказала, что он превращается в деда. Девочке 30. Ей хочется к папе на шею. Хочется елку, конфету и розовый бантик. Девочка видит, как мама и папа стареют. В книжке хранит от конфеты разглаженный фантик. Девочка очень устала и плачет ночами. Папа звонит каждый день, беспокоясь о внучке. Девочка хочет хоть на день вернуться в начало. Девочка хочет домой, хочет к папе на ручке. Девочка – женщина с красной помадой и лаком. Девочка любит коньяк и смотреть мелодрамы. Папа звонил и постарчески жалобно плакал. В ночь увезли на карете в больницу их маму. Мама поправилась, девочка ходит по кухне. Пахнет лекарствами и чем-то приторно-сладким. Девочка знает, что все обязательно рухнет. Девочке хочется взять и сбежать без оглядки в мир, где умеют назад поворачивать время, где исполняются в лед все мечты и капризы, где она едет, как в детстве, у папы на шее. Ее все видно совсем по-другому, чем снизу.
Замечательно. Я тоже помню это стихотворение. Читал его. Оно очень кинематографичное. Конечно, вспоминается Куджава. Девочка плачет, шарик улетел. Там все короче. Ну, смысл такой же примерно. Но по этому вот стихотворению можно было, наверное, снять какой-нибудь фильм в стилистике 60-х годов. Даже представляю визуально. Вообще, на ваш взгляд, важна профессия человека, когда человек начинает заниматься поэтическим творчеством? Ведь когда есть кинематографическое образование, человек занимается сценариями, это неизбежно сказывается или это не всегда так?
Я думаю, что это далеко не всегда так. Главное – чувствовать язык. Главное – ощущать его как живой организм. И неважно, кто человек по образованию и по профессии. Если он чувствует язык, он может на нем говорить, может на нем писать, может с помощью языка создавать какие-то вещи, которые потом будут называться искусством.
Мне кажется, на вас все-таки кинематограф наложил примерно отпечаток, как на автора. Вот. И здесь... Может быть, надо как-то это все развивать, но когда придет время вернуться к работе сценариста, может быть, и писать тексты песен. У нас не хватает очень песенный кинематограф, исчез напрочь, в общем. А то, что выходит иногда, это зачастую не тянет ни с какой точки зрения профессиональной. Вот. А раньше он был, и даже одна-две там хороших песни, они вытягивают весь фильм. «Ирония судьбы» или «С легким паром» без этого вот песенного цикла это сильно бы провисло. Или «Белое солнце пустыни» без этой вот замечательной песни на стихе Куджавы тоже. Этот фильм очень бы многое потерял. Скажите, как вы относитесь к вашим собратьям по перу, ну, молодым поэтам, с кем-то общаетесь? Кто-то на вас влияет, может быть? Или вы кошка, гуляющая сама по себе?
Еще 2 года назад я, в принципе, не знала, что сейчас происходит в поэтическом мире. Мне казалось, что поэзия... Это что-то такое пыльное, с пожелтевшими страницами, и не для молодых. Войдя в этот мир, я узнала, что он большой, живой, развивающийся, что в поэтическом мире, в крупных городах, в Москве, в Петербурге, постоянно что-то происходит. Происходят крупные фестивали, чемпионаты, чтения, вечера, клубы по интересам. Я открыла для себя много новых лиц, узнала много новых имен, прочитала очень много новых текстов. И для меня это стало шоком, потому что поэзия не популярна. И массам, в принципе, неизвестно то, что сейчас происходит на этом поприще.
То есть это какая-то некая резервация есть. И резервация, именно представляющая молодую поэзию.
Да,
России.
Резервация, которая представляет молодую поэзию. Сейчас, вот буквально на прошлой неделе завершилось голосование жюри в крупнейшем поэтическом фестивале мира. Фестиваль называется «Всемирный день поэзии». 21 числа по всему миру пройдут гала-концерты. Этот фестиваль организовала питерская поэтесса Стефания Данилова. Это молодая девушка, которая занимается тем, что популяризирует поэзию, несет ее в массы. И это беспрецедентный случай, потому что более 3000 заявок было подано на этот фестиваль. То есть более 3000 молодых поэтов приняли в нем участие.
Много талантов в этом мире. Не секрет, что на одного таланта там может быть 20-30 менее талантливых людей. Но вы как-то, наверное, уже вошли в этот мир, уже видите ситуацию изнутри. Есть молодые талантливые поэты?
Есть. И их много.
Неведомые городу и миру?
Да.
А что должно произойти, чтобы как-то общественность узнала, и даже люди, есть люди, которые читают все-таки и классику читают русскую, иностранную, и не смотрят никакие сериалы, ну, сохраняют свою преданность литературе, но для них вот эта посылка, что литература закончилась в России, она вот вполне актуальна. То есть, ну, нет молодых прозаиков, нет молодых поэтов. Я всегда был уверен в том, что это неправда. Просто это вещь себе. Вот есть некая резервация, вот есть эти молодые авторы, но они сами как бы резвятся в свое удовольствие, пишут стихи, встречаются, сидят в интернете, в социальных сетях. Ну, было же другое время, 60-е, 70-е годы, огромный интерес к поэзии. На стадионах проходили вечера вот этих вот поэтов-эстрадников эстрадного направления. Это же все было.
Я думаю, как раз дело в том, что...
Авторская песня появилась, которая тоже огромной популярностью пользовала при всем том, что власти все додавили.
В 60-х годах единственный способ донести свое творчество до читателя был напечатать его на каких-то бумажных носителях или выйти на площадь и прочитать свои стихи вслух. Сейчас есть интернет. И сейчас все происходит по углам, но люди, поэты, сейчас выходят из тени. И есть ощущение, что те же залы и стадионы, это уже не за горами, это случится и будет. Потому что помимо медийных поэтов, о которых слышали все, таких как Полоскова, Соломонова, сейчас на слуху и имена людей из подполья. И они собирают клубы, они собирают залы, залы полные, люди читают, люди знают наизусть стихи Лёхи Никонова, люди знают наизусть стихи Арчита, по ним пишут песни, снимают клипы. Я абсолютно уверена, что новый золотой век поэзии, он не за горами.
Но это связано с тем, что мы все-таки литературная страна, что все-таки здесь жизнь духа очень важна, и несмотря на то, что вот 70 лет советской власти все это давилось, постсоветский период это тоже давилось по другим причинам, потому что нас пытались перестроить, вывести на совершенно другие основы. То есть обогащайтесь, зарабатывайте, живите все лучше и лучше, какая там жизнь духа, это нам не нужно. Вот что говорили в начале 90-х и советский период как бы от этого всего дела нас отвращал. Ну и постсоветский то же самое. То есть получается какая-то другая эпоха должна наступить на дворе? Или это внутренняя тяга миллионов там, и тысяч людей к поэзии?
Если
к другому уровню существования, другой жизни?
Это не связано с эпохой. Эпоха поэтическая, другая, уже наступила. Ее называют жемчужным веком, ее называют новым веком поэзии. Но она есть. Язык совершенно отличается от языка шестидесятников. Язык живой. Я говорю даже не о жаргонизмах, а поэты говорят на одном языке с читателями. И именно поэтому я думаю, что каждый найдет свою аудиторию.
Хорошо, ну, может быть, еще одно-два стихотворения вы прочтете из тех, которые вам кажутся наиболее принципиально важными для вашего творчества.
За спиной говорили «ведьма», а в глаза ей смотреть боялись. Персонаж для страшилок детям. Воплощенное слово «старость», истонченный пергамент кожи, паутинка волос под шалью и лицо в паутине тоже. Нафталиновую вуалью все живое надежно скрыто. На лицо только тлен и серость. Все былое давно забыто. Размечталось и расхотелось. Истрепалось, истерлось, стухло. Но зачем-то исправно сердце тишину нарушает стуком. Не дает подобраться смерти. Отбивает легко все стрелы. И душа ее бьется в клете опостылевшего ей тела. «Ведьма!» — шепчут упрямо в спину. А она шевелит губами, вспоминая малютку сына, вспоминая старушку-маму. Только в памяти живы тени. Жизнь и есть теперь только память. Там, где холод и запустение, она может легко представить и себя в сарафане с брошкой, и такого живого мужа, череду своих бывших кошек, всех ушедших в туман подружек. Под незримой ее вуалью, едко пахнущей нафталином, ей открыты любые дали, и расходится время клином. Вострее того клина — вечность, над которой не властно время. И она расправляет плечи, и встают перед ней все тени тех, кто в вечность давно уплыли. За спиной ей шепчут «Ведьма». За спиной серебрятся крылья. И тут шепот по ним бьет плетью.
Ну, я хотел бы сказать, конечно, что в вашем творчестве очень много стихотворений о жизни и смерти, о смысле бытия. Это, наверное, самое важное, самая главная тема. Все остальное уже менее ценно, на мой взгляд, непросвещенные. Откуда это в вас? Вы такую зрелость обнаруживаете? Вот сидит, к сожалению, не на телевидении, и нет там веб-камеры у нас, не может нас слушатель увидеть, но сидит, в общем, такая девушка-тинейджер, подросток внешне, и пишет такие глубокие произведения. Что у вас за семья была? Кто на вас влиял?
Я думаю, здесь больше прослеживается влияние мастера. Семья у меня совершенно обычная. Папа военнослужащий, мама медсестра. Мастер в институте. Мы с ним много говорили о жизни, о времени.
Это Юрий Арабов, да?
Юрий Арабов, да. Я думаю, что это в первую очередь его влияние.
А из поэтов кто на вас влиял, русских, наших гениев? Кого любите читать?
Я ненавидела поэзию в школе. Мне казалось, что... Вот как раз это что-то такое пыльное и с желтыми страницами. Я с трудом учила ее, перекладывая столбики в привычный моему взгляду обычный текст абзацами, даже Пушкина, Блока. Мне все это было очень сложно воспринять. А потом в подростковом возрасте я познакомилась с творчеством Егора Летова, Александра Башлачева, Янки Дягилевой. И вот это мне было близко. На этом я росла, на этом я воспитывалась.
Ну, вы свои поэтические тексты пишете не как все... так сказать, обычные нормальные поэты, а вы их записываете как прозаический текст. Была в русской поэзии, в поэтической традиции такая дама, замечательная поэтесса Мария Шкапская, 20-е годы прошлого века. Вот она тоже некоторые стихи именно так писала. Но есть и другие тоже примеры. Почему вы так делаете?
У меня есть ощущение, что традиционные стихотворные столбики, они как костыли для текста. Я когда читаю, я спотыкаюсь взглядом о каждый абзац, который не предусмотрен пунктуацией. Я изначально пишу сплошным
Меняется восприятие, да. И у читателя, и у автора, наверное.
Да, да. Я не могу писать столбиками. Раньше я разбивала на столбики для того, чтобы читателям было удобнее воспринимать мои тексты. Но сейчас я перестала это делать, потому что, слава богу, нашлась аудитория, которая готова воспринимать меня абзацами, а не столбиками.
А что с прозой? Вы ей занимаетесь какими-то прозаическими сочинениями или это все в планах пока?
Я в первую очередь прозаик. Я считаю, что в прозе я намного сильнее, чем в поэзии. Причем прозаик узкоспециализированный, я драматург. И, конечно, я продолжаю заниматься драматургией, я пишу сценарии, но, к сожалению, пока только в стол.
Скажите, а что сегодня происходит вот в увлекательном мире кино, вот с теми же сериалами? Попадаются... Хорошие сериалы, их очень мало, но они есть. Их часто очень крутят на телевидении, тоже сидят не идиоты зачастую. Они понимают, способны отделить хороший, качественный продукт от продукции среднего уровня. Вот ставят эти сериалы. То же самое касается и мира кино, где иногда что-то появляется. Но тоже весьма нечасто. Зачастую это какие-то клише. Клишированное сознание сказывается на авторах. Видишь повторяемость сценариев, сюжетных линий. Те же, ну, есть типические эти актеры, характерные актеры, как раньше говорили, которых и зовут на определенные роли. Вот они переходят с канала на канал, из сериала в сериал. Все сливается в мозгу уже зачастую у публики. Уже непонятно, что, о чем. Просто какое-то мелькание. Вас это раздражает? И в то же время, ну, вы сценарист. Понятно, что в основе хорошего кино качественно лежит сценарий изначально. Можно и хороший сценарий забороть, можно его там угробить. Но, тем не менее, нет хорошего сценария, нет хорошего фильма. Что делать-то нам сегодня?
Дело в том, что кино, в отличие от литературы, искусство коллективное. И здесь один в поле не воин. Сейчас весь кинопроцесс, он продюсерский. Решает продюсер. есть хорошие сценаристы, есть хорошие режиссеры, есть хорошие актеры, а есть темы, которые пользуются спросом у аудитории.
Поэтому... Стрелялки и мелодрамы.
Да, в основном.
А вы пишете сценарии о чем? Они выпадают из общего ряда? Или вы стараетесь улучшить то, что уже как бы есть, представлено на рынке? Или какую-то свою вот нишу, свою пещеру роете в горе?
Мы с мужем оба сценаристы, и мы пытаемся рыть свою пещеру в горе, но пока у нас не очень хорошо это получается.
Он тоже в ГИК заканчивал?
Да, тоже в ГИК.
Познакомились, это еще так студенческий роман, да, который перерос нечто иное. Ну, о чем ваши сценарии? Ну, расскажите хотя бы вот об одном типовом или наиболее сильном, на ваш взгляд, который, вот, может быть, наша передача поможет. Вдруг кто-то услышит краем уха, заинтересуется. То сейчас дефицит на хорошее кино, на хорошие сериалы. Люди тоже у нас отнюдь не идиоты. Они хотят смотреть хороший качественный продукт. Но им наше кино, к сожалению, помочь не может. Несмотря на то, что и бюджеты выросли, там и Первый канал, какие-то костюмные мелодрамы исторические снимают. Ну, смотришь, смотришь. Ну, не тянут они, к сожалению. Ну, не тянут.
Мне кажется, в основе любого хорошего сценария должна лежать в первую очередь сильная человеческая история. Если говорить о нашем творчестве, у нас самый сильный нашей истории, я считаю, сценарий «Анна Византийская». Это о князе Владимире и Анне Византийской. Это их история любви, это история становления православия на Руси, но основная все-таки там человеческая история. Там очень интересная ситуация. Анна же была отдана Владимиру с политическими целями. И для нее это
было. Ну, был же шоком. Какой-то фильм на эту тему, по-моему, про Анну. Ну, достаточно давно, правда?
Давно. И для девушки, для молодой, которая жила в Византии, в высшем свете, было шоком оказаться женой варвара. И мы рассказываем в этом сценарии о том, что никакой он не варвар, и что князь Владимир тоже умел любить. В общем, это история про людей. И любая история, любой исторический контекст, он может играть только на фоне настоящей человеческой какой-то эмоции.
А вы хорошо с мужем знаете историю России, читаете какие-то книжки, когда вот такая работа, или все-таки для вас это отнюдь не основным является?
Конечно,
это голливудский подход.
Полностью погружаемся в историю, мы читаем все, что можем найти на эту тему, поглощаем тоннами книги.
Угу. Ну, дай бог, как говорится, чтобы вот синяя птица удачи все-таки была схвачена за хвост. Я думаю, что у нас странная, парадоксальная ситуация. Появляются сценарии, даже какие-то сборники. Не знаю, что они выходят, нет. Раньше они публиковались. Был цикл такой некий, печатный. Или журнал, я не помню, или приложение к искусству кино. Да и, кстати, этот журнал тоже печатал сценарии. Ну вот сценарии сами по себе, продюсеры и режиссеры как-то сами по себе. Есть свои там кинематографические тусовки. И вот одно с другим никак не может встретиться. Ну, давайте к увлекательному миру поэзии вернемся из увлекательного мира кино. Почитайте еще что-нибудь. Напоминаю, что в студии Благовещения сегодня Мальвина Матрасова, замечательный поэт, кинематографист, сценарист, и у нее вот-вот выйдет уже вторым изданием ее поэтический сборник. Так что следите за публикациями в интернете. Вообще в интернете можно найти ее стихотворения. Они, конечно, очень глубокие, на мой взгляд. Очень глубокие.
Рассказать тебе сказку. Он спас ее от дракона и проехал за ней полмира на старой кляче. И за это король подарил ему воз дублонов, пол дворца и пол царства, и даже коня в придачу. Рассказать тебе быль. С тем драконом она сбежала от тирана отца, от балов и дворцовых сплетен. У дракона в гнезде, далеко в 30-й дали, ей казалось, что ей удалось убежать из сети. Ей дракон по утрам приносил маргаритки в пасти. На волшебном огне запекал ей грибы и мясо. Ей казалось, что вот с ней случилось счастье отражением принцессы в влюбленном драконьем глазе. Рассказать тебе жесть. Темной ночью он к ним явился. Мирно спящий дракон укрывал под крылом принцессу. И на спящих напал, и убил, не будя их, рыцарь. Пусть принцесса жила, но она умерла с ним вместе. И пустую ее, без души, положил на лошадь этот будущий принц, этот мнимый ее спаситель. А потом они въехали в город. Взрывалась площадь от торжественных криков «Да здравствует повелитель!» И король им вручил полцарства, назначил свадьбу на сегодняшний вечер. И правда, чего тут медлить? Серебристый дракон по разбитой небесной глади не летит, и ни гладь, и ни душу ее не склеить. Рассказать тебе сказку. И жили они так долго, что пером описать или в песне пропеть не сможешь. Рассказать тебе правду, в той жизни не стало толка без драконьего пламени, лижущего ей кожу. А морали не будет. Морали не место в жизни. Делай выводы сам, что здесь ложь и насколько правда. Серебристый дракон улетает к далеким высям, а принцесса летит и сквозь жизнь, и сквозь смерть с ним рядом.
Замечательные строки, замечательное стихотворение. Скажите, вот если про мир кино говорить, все-таки тот кризис, который мы сегодня наблюдаем, он связан с чем? С тем, что вот сама публика уже приучена к более облегченным вариантам кинопроизведений. Или это связано с тем, что хорошее качественное кино, себестоимость его высока? Ну, чтобы сделать хороший фильм, нужно вложиться. Сейчас никто в этом не заинтересован. Да еще у нас период кризиса так затяжной. И что должно произойти, чтобы что-то изменилось? Вот в вашей судьбе личной, да, с мужем. Ведь вам бы хотелось, конечно, чтобы ваши сценарии были поставлены рано или поздно.
Конечно, хотелось бы.
Я просто знаю еще и других сценаристов. И это хорошие авторы, это профессионалы, это профи. Но у них лежит их продукция. Она не востребована. По ней не снимают кино.
Это происходит с 90-х годов, и так и не выправилась индустрия. Я думаю, основная беда киноиндустрии в отсутствии проката. У нас в кинотеатрах прокатываются зарубежные картины, отечественные картины проходят с нулевыми сборами, либо не прокатываются вовсе. Недавно вышел фильм «Карп отмороженный». Я к нему не имею отношения, я просто его смотрела в кинотеатре. Он шел очень ограниченным.
Наш отечественный.
Наш отечественный фильм. Он шел, по-моему, в двух или трех залах в Москве всего. При этом это картина, которая заслуживает внимания. Но проката нет. Как только отечественные картины начнут прокатываться, они найдут свою аудиторию. И сборы будут, и прибыль будет, и продюсеры заинтересуются в том, чтобы снимать настоящее кино, а не только то, что пока пользуется спросом. Потому что аудитория умная, аудитория читающая, аудитория смотрящая. Я уверена, что люди пойдут на хорошее кино. Но продюсеры боятся заниматься настоящим хорошим кино просто потому, что боятся, что оно не окупится в прокате.
Ну вот даже фильм «Довлатов», нашумевший, который там взял призы уже некие, он шел в Москве 4 дня всего лишь. Ну, в некоторых странах как-то государство борется за свой кинематограф. В той же Франции там есть ограничения, все законодательно утверждено. Кинотеатр не может ставить фильмы Голливуда. Ну, то есть не должно быть засилия голливудского кино. Все-таки больше должно демонстрироваться французских фильмов. Вот у нас ситуация совершенно иная. Проект «Голос», 95% песен – это англосаксонские песни. Ну, известна там технологическая цепочка, почему это делается. Потому что это выгодно делать. Но, тем не менее, это ненормально. Еще у нас вроде там холодная война идет. С чисто формальной точки зрения мы вроде как в состоянии холодной войны. А Первый канал гоняет эти американские песенки по полной программе. Так же, как если бы в 1941 году, ну, крутили бы по радио «Deutschen Soldaten, Deutschen Offizieren». Вот примерно такая же ситуация. Ну, грустно это все. Почитайте еще нам.
Это Леха. Не обращайте внимания. Он всегда в это время приходит. Покупает булочку и кефир. У него синдром какого-то там отставания. Он живет в одной из квартир в этом доме, прямо над магазином, с мамой. Не кладите на ленту корзину. Вот, видите, с булочкой и кефиром в 12:15. Часы сверять можно. Рыбу по акции будете брать? Свежемороженое. Не берешь рыбу, расплачиваешься, идешь домой. А после, неважно, летом, зимой, весной или осенью, ты постоянно встречаешь Леху. Хорошо тебе или плохо. В 12:15 он как штык со своей булочкой и кефиром. Леха как главный образец стабильности этого мира. Леха как обещание, что все еще не потеряно. Леха как символ. Леха хранитель времени. И ты однажды приходишь в 12:15, а Лёхи нет. Ты приглядываешься к ценникам, планируешь обед на субботу, но постоянно думаешь, что-то случилось. Лёха не мог просто взять и не появиться. А за кассой опять та же самая продавщица. Смотрит на тебя и шепчет. Не обращайте внимания. Это Лёха. И пробивает сыр. И тут тебе становится по-настоящему плохо. Ведь в руках у тебя булочка и кефир.
Да, стихотворение со многими, так сказать, смыслами, с разными пластами. Мне о чести Галич вспоминается, тоже у него такие физиологические есть там зарисовки, вроде бы связанные с советским периодом. Но у нас сейчас все повторяется в этом мире, Россия совершает ход по кругу, мы опять возвращаемся ко многим вещам. Казалось бы, они уже изжиты, они ушли в далекое прошлое, а нет, ничего подобного. Все время идет ход по кругу, и эти песни звучат его совершенно актуально. И они тоже через судьбу конкретного человека видно отношение автора к миру, к Богу, к бытию, к России. Все-таки кто-то пытался, может быть, писать песни на ваши стихи? Были же такие опыты? Они у вас вообще очень песенные произведения.
Да, есть современный бард Вера Караванова. Она, наверное, уже около десятка песен написала на мои стихи. Ее можно найти в интернете, на Ютубе она выкладывает свои записи.
Ну, я думаю, что еще люди появятся, потому что не всякое стихотворение может стать песней, это известно. Даже вроде со своей мелодикой, но не всегда это ложится. У вас это все хорошо получается. Дети на вас как-то повлияли в плане творчества?
Конечно.
Времени стало меньше? Или изменились темы?
Времени, наоборот, стало больше, потому что дети, они дисциплинируют. И то, что раньше казалось отсутствием времени, теперь наоборот.
А детские какие-то произведения пишете? Сказки?
Пишу детские произведения, конечно, пишу.
Стихи? Почитайте что-нибудь из этого вот жанра.
«Мама куда-то ушла по делам. Мне же сказала, я старший. Я от стены отодвинул диван. В щель посмотрел. Стало страшно. Я притащил водяной пистолет. В монстров стрелять за диванных. Глянул в окошко, а мамы все нет. Стало немного досадно. Я расстрелял два ведра и графин. В комнате сделался прудик. Как повезло, что я дома один. Плавать с корабликом буду. Плавал. Замерз. И кораблик утоп. Мам, приходи поскорее. Тут по всей спальне случился потоп. И полотенце не греет. В дверь мне стучат. Не пойду открывать. Мама сказала, чужие могут бандиты прийти и стучать. Я бы никогда не открыл им. Я испугался и тихо сижу. Монстры скребутся как будто. Я и замерз, и от страха дрожу. Мамы все нет почему-то. В мамину кофточку я завернусь. Может быть, так я согреюсь. Мама сказала мне, жди, я вернусь. Жду я и очень надеюсь. Кажется, ключ повернулся в замке. Мамочка, к маме, быстрее. Слов столько вертится на языке. Мам, я так ждал, я так верил. Мама вошла. Вместе с нею сосед. Оба ужасно сердиты. Это не я, это все пистолет. Монстры все им перебиты. То, что у вас потекло с потолка, это расплата за битву. Радуйтесь, в доме у вас есть река. Мам, ну хоть что-то скажи ты. Мама сказала, я все оплачу. Зло на меня посмотрела. Может, сейчас я ремня отхвачу за благородное дело. Маме в ответ ухмыльнулся сосед и, восвоясь, утопал. Мама сказала, держи-ка ответ, в чем же причина потопа? Я рассказал ей про монстров и щель между стеной и диваном. Как мой корабль разбился о мель, как было страшно и странно. Как я страдал и как сильно я ждал маминого возвращения. Как я замерз и как сильно скучал, как подгонял само время. Я разревелся, пока говорил. Маме он ткнулся в колени. Кажется, брюки я ей промочил. Да и себе, к сожалению. Мама покрепче меня обняла. Милый, я рядом, не бойся. Чтоб я еще раз куда-то ушла, можно, но лет через 8.
Замечательно. Ну, у нас были замечательные поэты детские. К сожалению, уже не живут эти люди. Агния Барто, Михалков, многие другие вспоминаются фамилии. Ну, сейчас вот Григорий Остер, по-моему, только жив из представителей такой условно-детской поэзии. Не планируете попробовать себя в этом жанре уже более профессионально? Может быть, книжку написать стихов для детей?
В планах это есть. Но планы у меня вообще грандиозные, далеко идущие. Не знаю, чему из них суждено сбыться.
А сложно детей воспитывать сегодня, в сегодняшней России, когда вроде все есть, с одной стороны, а с другой стороны, не всегда понятно, как.
Я думаю, детей всегда было сложно воспитывать и всегда будет сложно воспитывать. Просто потому, что это огромная ответственность. Но это интересно, и это огромное счастье.
Хорошо. Ну, эфирное время наше подходит к завершению. Может быть, как некий поэтический итог, что-то прочитаете из стихотворений, где выражено ваше жизненное кредо, творческое кредо. У любого автора есть такие стихи.
Мама не любит папу. Папа не любит маму. Я подрасту и тоже любить никого не стану. Ночью опять ругались. Думали, я не слышу. Ветки в окно стучались, дождик стучал по крыше. Мне было очень страшно. Я потихоньку плакал. Не помогала даже плюшевая собака. Как-то уснул. Приснилось, что у нас все нормально. Мама опять влюбилась в папу, а папа в маму. Мы все втроем гуляли. Стихли и дождь, и ветер. Мамочка обнимала папу. Смеялись дети и щебетали птицы. Лето, июль в разгаре. Мне это только снится. Утро в осенней хмаре. Мама звенит посудой. Кажется, скоро завтрак. Снова не вышло чудо. Может быть, выйдет завтра. Папа придет с работы, вкусно пахнет морозом. Он принесет мне тортик, маме подарит розы. Мама наденет платье, ногти накрасит лаком. Сядем за стол, захватим плюшевую собаку. Будем есть торт, петь песни. Будет совсем не страшно. Нужно петь песни вместе. Это предельно важно. Нужно смеяться громче и обниматься чаще, чтобы сыновьям и дочкам не было ночью страшно. Чтобы под одеялом, крепко прижав собаку, дети бы понимали, что им не надо плакать. Чтобы не услышать фразу детскими голосами. Я подрасту и тоже любить никого не стану.
Да, грустные строки, но с философией и с призывом все-таки любить друг друга, потому что без любви ничто не имеет значения. К этому призывает наш Господь, а наша православная русская церковь. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения была сегодня поэт, сценарист, кинематографист Мальвина Матрасова. Хочется пожелать ей творческих свершений, чтобы новые стихи появлялись и новые сценарии, чтобы снимались фильмы по ее работам. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.